Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Эта ручная работа до сих пор пароль. Швейцарские часы гарантируют качество.
Когда возвращались люди из Америки, уезжали на заработки, таможня не позволяла вывести хорошие часы. Надо было что-то сломать у них.
В этом выпуске «Часы и время». Говорят, часовщик, коллекционер, поэт, предприниматель.
Настенные часы или настольные из квартиры приносят старенькие, открываешь, а там целый зоопарк. Дохлые тараканы, живые. Пока вот это все не вычистишь, часы запустить невозможно.
Для человека пишущего ощущение времени, на мой взгляд, прямо связано с ощущением ритма, ритмики стиха.
О часах и времени во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Итальянская опера. В передаче принимают участие оперный певец, музыкальный педагог, писатель, учительница и журналист.
Я живу в городе Ливорно. Здесь родился Пьетро Маскани. Он автор великолепной и общеизвестной оперы «Кавалерия Рустикана».
Журналист из Ливорно Пьеро Синати.
Ливорно гордится Маскани. И, может быть, за это в Ливорно очень любят итальянскую оперу. Можно сказать, что здесь дышат каким-то музыкальным воздухом. Это именно касается немолодых поколений. Когда я был ребенком после Второй мировой войны, к счастью, телевидения не было. И по радио каждую неделю мы могли послушать много опер, концертов. Я помню, что дед, мама и папа мои очень любили оперы. Они знали наизусть целые арии, ходили в театр. Дедушка был человеком простым, работал на железных дорогах. Он кончил в школе только третий или четвертый класс. Я помню, что сразу после войны, когда моя семья вернулась в Ливорно, все было разрушено американскими и английскими бомбардировками. Из четырех театров остался один. Он был в запустении. Несмотря на то, в этом театре поставили оперу. Это было в конце 45-го года. Опера была «Тоска», Джакомо Пуччини. Дедушка купил два билета для себя и для меня. Я был 8-летним мальчиком. Это первый раз, как я познакомился с оперным театром, с певцами, с оркестрами. Но надо представлять времена. Город почти целиком разрушен и покрыт развалинами. Улицы темные, опасные. Все же люди после таких страданий очень скромно или плохо одеты, приходили в театр на любимую оперу. Я помню, что театр был переполнен. Люди казались счастливыми. Была какая-то надежда в воздухе. Я был очень-очень рад тому, что его первый внук в первый раз пошел в театр именно с ним.
Grande. cadea fra le braccia.
Когда мне было 11 или 12 лет, я учился в своего рода школе-интернате у священников.
Русский писатель и итальянский журналист Марио Корти.
Как и все, я пел в хоре. К родителям отпускали всего лишь 10 дней в год. Дисциплинарные наказания были довольно жестокие. И вот в один прекрасный день нас повезли в театр «Колон», лучший оперный театр Южной Америки и один из лучших вообще, на генеральную репетицию «Любви к трем апельсинам». При нашем спартанском образе жизни любое такое отклонение не могло не производить на меня сильное впечатление. Это было в Аргентине. Я ведь вырос в итальянской семье в Аргентине. Тогда я сам очень любил петь. Пел в хоре «Палестрину», «Викторию», «Габриэли» и так далее. Мой отец тоже пел, и пел очень хорошо. Пел он арии из опер, миланские, флорентийские и неаполитанские песни тоже. В Аргентине мы общались со всякими венграми, русскими, немцами, которые нам говорили: «А, Италия, там народ такой музыкальный, все так любят петь». А в 16 лет я приехал обратно в Италию. Конечно, я побывал в Ла-Скале, слушал исполнение неаполитанского театра «Сан-Карло», и все это очень хорошо, высочайший уровень. Но если говорить о населении вообще, то я заметил, что петь итальянцы не очень умеют и даже не очень любят. Полифоническую музыку мало кто исполняет. В церквях не пение, а какое-то бление каких-то вульгарных мелодий. В школах вообще музыки не учат. Самый известный детский хор поет в один голос, ну, максимум в два голоса. А как поет хор в Ватикане, когда римский папа служит? Говорят, что это их особый стиль, но это ужасно. Другое дело в Германии. Как хорошо поют в церквях в Германии. А как хорошо поют вообще русские женщины. На самом деле, самый музыкальный народ – это американцы и англичане. Они больше всего продают пластинок, они наиболее популярные и, несомненно, они наиболее музыкальные. И аранжировка у них лучше, и исполнение лучше. Но вот мы, кажется, из оперы перешли уже в другую область.
Мне было 9 лет, когда я впервые посетила Ла-Скала.
Учительница Миланской гимназии Бьянка Балестра.
По случаю моего дня рождения мои родители взяли меня не на оперу, а на балет. Это была «Спящая красавица». Я помню, как интересно было смотреть на наряды дам, старые фотографии, портреты каких-то импозантных мужчин и женщин, гипсовый слепок рук какого-то композитора. Когда мне было 12 лет, моя мама купила абонемент в театр на один сезон. С тех пор я не переставала ходить на оперу. В университетские годы, когда у меня было мало денег, но много времени, я становилась в очереди за самыми дешевыми билетами на галерку. И тогда опера стала ассоциироваться у меня не только с театром, а с определенным местом в театре, с галеркой, где собираются самые страстные любители этой музыки. Есть два вида таких людей. Есть любители подвижные и прикрепленные. Первые посещают по очереди все театры Италии, где только играют, допустим, Верди, или поет тот или другой певец. Сегодня они в Милане, вчера были в Парме, завтра будут в Неаполе. Как сейчас помню, как один из них мне заявил, что он слушал Набукко 27 раз. Вторые посещают только Ла Скала, но ежедневно. Можешь долго не ходить, месяцы, иногда годы, но зайдешь и непременно увидишь те же знакомые лица. Свысока, в переносном и буквальном смысле, смотришь на зрителей партера и думаешь, что вот, пришли показывать свои наряды, а, скорее всего, большинство музыки ничего не понимает. Особенно интересно прислушиваться к разговорам знатоков во время перерыва. Они могут с математической точностью определить, на какой процент своих способностей певец исполнит арию сегодня, два дня назад, а может исполнится завтра. Я познакомилась с настоящей оперной певицей. Ее звали Анжелика Кравченко. И начала она свою карьеру как артист Большого театра в первой половине 20-х годов. Потом уехала навсегда из страны Советов и стала на Западе звездой первой величины.
В 1966 году я был послан на стажировку по конкурсу в Италию в театр Ла Скала.
Оперный певец Зураб Саткилава.
Первое, что я узнал для себя, это такой ответ на вопрос, что такое певец. Певец – это интеллект, голос и сердце, как мы говорим, русский – душа. Что надо для того, чтобы развить все эти три компонента? Самое главное – это школа. Школа существует одна, как говорил мне великий маэстро Бара. Нет никаких там итальянских, немецких, русских школ, а есть одна школа, школа правильного пения, школа технического вооружения, которая дает возможность и немцу, и итальянцу, и русскому показать все свое богатство, весь свой интеллект и выплеснуть всю свою душу. Школа правильного пения или школа техники заключается это в дыхании и в резонаторах. И здесь также для меня было много открытий в связи с тем, что, оказывается, резонаторы используются как горизонтально, так и используются вертикально. Но, конечно, при этом самое большое значение придается дыханию, правильному дыханию. А затем уже, когда певец оснащен так технически, то он уже, в зависимости от своего темперамента и от того, кто он есть, и в зависимости от той музыкальной литературы, которую он имеет, он будет пользоваться этой техникой. И чем она будет выше, тем он больше удовольствия доставит зрителям.
появилась во Флоренции ровно 400 лет назад. Во Флоренции началась европейская литература в ее современном понимании, европейская живопись, и должна была начаться европейская музыка.
Поэт и музыкальный педагог Валерий Брайнин-Пасек.
Если мерилом всех вещей для флорентийских гуманистов был человек, то мерилом музыкальности должен был стать человеческий голос. Итальянская опера стала киношкой 17-18 столетий. В крошечной Венеции действовало одновременно 16 оперных театров. Чудо итальянской оперы, в конце концов, не в тех незамысловатых представлениях, которых хватало и до нее на любой европейской ярмарке, а в самой идее обольщения. Италия – страна-обольстительница. Попав туда однажды, вы погибли. Вы влюбляетесь в этот язык, в эти ландшафты, в это искусство. Недаром величайшим обольстителем всех времен и народов был итальянец Казанова. Обольщение может быть успешным только тогда, когда объект обольщения вызывает у обольстителя жгучий интерес. Когда вы слушаете Вагнера, вы знаете, что автору с его олимпийских высот на вас наплевать. В лучшем случае вас хотят взять силой. Зато какой-нибудь Паэзиелло или Чемороза из кожи вон лезут ради вас единственного. Парадокс ошеломляющего успеха итальянской оперы мы видим и в следующем. Итальянские композиторы побеждали в индивидуальном зачете лишь тогда, когда опера еще либо не стала общеевропейским достоянием, либо массовый интерес к ней уже угас. Так, лучшим оперным композитором 17 века был Монтеверди, а 20-го – Пуччини. И в то же время Италия продолжала выигрывать в командном зачете в 18 и 19 столетиях, когда лучшими операми были не всегда итальянские, но «Дон Жуан», «Кармен» или «Пиковая дама». Однако Моцарт писал на итальянские тексты. Великий реформатор Глюк, недовольный итальянскими пустышками, писал, тем не менее, тоже на итальянские тексты. Да и как могло быть иначе, если обольстительно петь умели только итальянцы, и научиться можно было только у них? В 19 столетии таких научившихся оказалось уже достаточно много, чтобы возникли национальные оперы, и тем не менее, наиболее репертуарными оставались итальянцы. Керубини, Спонтини, Россини, Верди, Маскани, Леон Кавалло не знали поражений. Кармен и Борис Годунов мучительно завоевывали сцену. Если хотите, можете говорить об итальянской оперной мафии. И сегодня лучшими певцами остаются либо итальянцы, либо те, кто получил итальянскую выучку. Вспомните поющих на грандиозных футбольных шоу «Паваротти», «Доминго» и «Карероса». И вспомните охваченную энтузиазмом полумиллионную толпу, плененную их пением и готовую подхватить вслед за ними, подобно хору пленников из оперы Верди «Набукко».
Вы слушали передачу «Итальянская опера». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Передача «Часы и время». Из Вильнюса Ирина Петерс.
память о моих путешествиях по Литве. Где, как, с кем встречался. Приходилось и с мастерами говорить.
Профессор Вильнюсского педагогического университета, этнолог Либертас Климка, кроме прочего, всю жизнь собирает старинные настенные часы. Деревянные, металлические, керамические, ими увешаны стены, начиная с прихожей обычной небольшой квартиры. В его домашней коллекции старинных часов более 50, при том, что основную часть собранного он передал в Литовский институт этнокосмологии.
Часы я собирал вместе с другими приборами измерения, когда мелиорация проходила по литовским деревням. Все это уходило в небытие, выбрасывалось. Ну, обычно я находил эти часы уже выброшены там на чердаке, курятнике, птицы на них сидели. Первая такая мысль, а может быть, они мне подарят немножко больше свободного времени. Не тикают, не идут, поскольку они когда-то мерили чью-то жизнь, и мне не хочется к этому иметь какого-то отношения.
Часы — вещь мистическая.
Да, конечно.
Сколько-то лет она нам насчитала.
Эти часы когда-то были в усадьбе богатого человека. Ну, а дети выбросили. Вот тут рисунок. Парусники стоят. Написано, что это школа моряков. Вот эти часы прошли лестницу социальную вниз. Ксёнц подарил старость. Долго у него эти часы висели какому-то своему родственнику. Потом передал. Вот этот родственник передал человеку, который копал ямы для могил. И вот как-то я пришел в эту деревню, нашел этого человека. Он как раз занимался. Я его вытянул из ямы, и он был очень рад, что я ему пол-литра поставил за эти часы. Он был очень доволен. Каждый тикает на свой лад. Когда возвращались люди из Америки, уезжали на заработки, таможня не позволяла вывезти хорошие. Надо было что-то сломать у них. Тогда позволяли.
То есть здесь какой-то дефект?
Да, да. Такой небольшой дефектик. Да.
А сколько им лет?
Около 150.
150, да. И идут. Как вы находите голос часовни кафедрального собора в центре Вильнюса?
Колокола из Германии, из Кёльна. Это подарок Вильнюсу. А часы древние сделаны в 1672 году. В начале 19 века пришлось реставрировать, к ним приделать маятник. Это сделал часовых дел мастер, староста цеха Бергман. Его подпись там на раме имеется. Интересно не тем, что у них одна рука, стрелка. Часовщики называли рукой. Одна рука или две руки? Минутная и часовая.
А если секундная, стрелка. Что же, три руки?
Делали другой отдельный циферблат, небольшой. Так вот, этот механизм, вот его архаичность выдает то, что у него одна рука. Украшена полумесяцем. Напоминает нам, что когда-то время мерили по фазам Луны.
Если не секрет, у вас на руке какие часы?
Это подарок швейцарский. Откуда у швейцарцев такие мастера? Это были беженцы из Франции, когда там были религиозные гонения. После Дня Святого Варфоломея, когда там резня была протестантов, ремесленники в основном были эти люди. Им пришлось бежать из Франции. Тогда Вольтер постарался, чтобы им дали место жительства, чтобы они могли заниматься своим ремеслом. Он основал первые часовые мануфактуры. Недалеко от Женевы, там и в горах. Швейцарские часы такие точные, и жизнь у них очень размеренная. Вот я недавно в Цюрихе бывал. Там расписание поездов и автобусов. Промежуток 2 минуты, как раз, когда можно пересесть. Это не нарушается.
говорил Либертас Климка, продолжает предприниматель Гита Кнюкштене, которая много лет занимается экспортом швейцарских часов.
Традиции очень-очень давние. Это ручная работа до сих пор. Этот пароль «швейцарские часы» гарантирует качество. Качество не имеет прямой связи с ценой. Самое дорогое – нету лимита. Может быть, 1 000 000 евро, может быть, 5 миллионов. Какие там будут камни или какой там будет рисунок, лимита нету.
Человек в Литве, так если портрет его обрисовать, который самые дорогие часы швейцарские хочет купить, какая-то богатая дама.
Не дама, это точно. Самые дорогие покупают мужчины, где-то 40-50, которые много работали, которые сейчас уже могут себе позволить. Есть такие люди, не могут носить часы, которые заводятся механически от движения руки. Никто не может объяснить, почему. Энергетика просто не совпадает. Можно, конечно, искать физическое объяснение. Швейцарцы просто улыбаются, они говорят, этим людям надо кварцевые, которые не такие чуткие. Тебе комфортно и которые нравятся. Вот бывает, как любовь с первого взгляда. Увидят и говорят, это мои часы.
Рассказывала Гита Кнюкштене. Следующий собеседник – мастер по ремонту часов, вильнюсец Аугениус.
Самоучка, работаю с 15 лет.
Раньше специально готовили мастеров по ремонту часов, а сейчас нет. Кто же будет часы чинить?
Этой профессии уже никто не обучает. Остались либо очень старые часовщики, либо такие, как я, самоучки. Специалисты, если унюхают, что здесь в Литве есть возможность бизнесу, приедет из других стран, состарюсь, умру, на мое место все равно кто-то придет. Не пропадут, потому что это всегда будет нужно. У меня есть дочь, я ее обучил, 10 лет со мной работает. Ей 33 года, она делает все работы. Уже себе смену приготовила, ученица работает. Пустое место не останется.
Да, часики тикают. Вам ваша работа нравится?
Это очень интересно. Во-вторых, способ заработать деньги, такой чистый способ. Делаешь полезную работу, клиент доволен. Жизнь у нас сегодня такая, в спешку все идет. Как и во всем мире, механику заменяет кварцевые часы, то есть на батарейке гораздо дешевле. Замена батарейки, замена стекла, электросхемы, ремешка. Основные такие работы. Много ума не требует, зато очень большой объем. Настолько узнаем человека быстро. Очень просто. Дает в руки часы. И сразу можешь сказать, какой это человек. По часам видно. Говоришь, мойте руки, не сувать под струю. Он, да такого не бывает. Такого не бывает. Приносит неисправные часы, в которых вода. Да вы что, ни в коем случае. Уже как бы привыкли к этому. Настенные часы или настольные из квартиры приносят. Старенькие, неисправность какая-то. Открываешь внутрь. А там целый зоопарк, дохлые тараканы, живые. Понимаете, пока вот это все не вычистится, часы запустить невозможно.
Может, мышь там встречали?
Мышь встречал, малюсенькую, в настольных часах. А так в основном тараканы, мухи, то все.
А говорите, работа не пыльная.
Таких часов все меньше и меньше, потому что люди аккуратнее начинают жить. Сейчас вот скажи, в нашем доме есть тараканы. Правда, удивиться. Когда мне было 18, были много энтузиазма, идей, я изготовил электрические часы. Когда утром зазвенят, скажем, 6 часов, зажигается свет в комнате, включается радио, и так оно меня будило. Подсоединено к электросети было. Это, конечно, небезопасно, но я знал, как это все действует. Меня это не пугало. Есть очень приятные часы для работы. И в том же названии модели, сделанные неаккуратно, грубо, прямо для насмешки. Что касается хороших часов, швейцарские, механические, имеют свое лицо, имя своего покупателя. Хорошие часы должны быть только в хороших руках. Болван возьмет швейцарские часы, на тот же день разобьет, поцарапает. Перед тем, как пользоваться часами, большую инструкцию надо прочесть, ее усвоить, и только тогда можно дорогими часами пользоваться.
Каким человеком вас сделала эта работа?
Должен быть краткий, очень точный, пообещал. Ты обязан все сделать более дисциплинированным.
Слава работе часовщиков.
Спасибо.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Часы и время».
Вильнюсский психолог Андрюс Калугинас людей по отношению ко времени разделяет на тех, кто постоянно торопится, и на тех, кто, напротив, время убивает.
Когда человек пребывает в позитивно-деловом эмоциональном настрое, позитивно-активном, то время как бы сжимается, создается иллюзия, что оно течет быстрее. Также, когда поездки какой-нибудь, когда люди между собой разговаривают, этот разговор интересный, позитивный, тоже поездка очень быстро пролетает. Время сужается. И наоборот, создается иллюзия, что время растягивается, когда человек в негативном эмоциональном состоянии. Когда мы кого-то ждем, человек опаздывает.
Хронически опаздывающие, есть такие люди, да. Без конца опаздывают, что бы с ними ни делали. Действительно ли психологи считают это даже некоторым нарушением психики, или я преувеличиваю?
Прямым нарушением психики это не является. Это может быть вторичная симптоматика, то есть плохое ощущение чувства времени, когда оно сбивается, когда человек кажется, что не опаздывает, а на самом деле он опаздывает, или он не может планировать, это может быть последствием некоторых психологических проблем. Предположим, сбой четко формулировать и выражать свои мысли.
Может быть, факт опаздывания является проявлением скрытым подсознательным для самого опаздывающего знаком, что ему не хочется встречаться, то есть такое отрицание, отталкивание?
Психоаналитик интерпретировал бы это именно так, как сопротивление тому, что человек ожидает.
Скорость течения времени в разных местностях. Физики объясняют это разным электромагнитным излучением. Я слышала от множества людей из разных стран приезжают в Литву. Говорят, состояние расслабления, и им кажется, что здесь медленнее время течет, и никто не торопится. С другой стороны, приезжающие в Москву, только вступая на платформу вокзала, чувствуют, что все ускорилось. Их движение, движение их мыслей.
Если это активный мегаполис, там, конечно, ощущение времени, быстрые темпы, человеку надо больше успеть. В деревне не надо так много успевать, распределение времени не суточное, а на световой и темный день большее значение имеет время года, чем час.
Иосиф Бродский считал, что время уходит в двери вильнюсских кафе, об этом в его литовском дивертисменте. О своем ощущении времени рассуждает вильнюсский поэт Виталий Осовский.
Где одним достается пространство в свирели ветра, а другим вдруг покажется, что они бессмертны, и что время можно резать на дециметры и себе до востребования отправлять в конверте. Для человека пишущего ощущение времени, на мой взгляд, прямо связано с ощущением ритма, ритмики стиха, длительность существования в пространстве. Для меня очевидная связь между этими понятиями. Были периоды, когда мне надо было делать много дел, торопиться, спешить. И тогда было ощущение почти физическое, что время, ветер, который тебя несет, и ты должен за ним успевать. А потом я освободился, вдруг оказался независим, ну не совсем, но от многих дел. И было такое ощущение времени, как воздушного потока, который тебя обтекает, но ни к чему принудить не может. Существует отдельно от тебя. Еще такое запавшее в память воспоминание, когда мой сын уже давно был ребенком. Мне как-то сказал папа, как быстро летит время. В его возрасте для меня не было такого ощущения. День – это было огромное расстояние. И хотелось, чтобы время бежало быстрее. У моих сверстников в том возрасте тоже было такое ощущение. Время как-то ускорилось. Годы пролетают быстрее. Это ощущает человек не только моего возраста. И земля зеленеть устает. И тогда обезумевшая птица, негде жуткий закончить полет, разве в собственной тени укрыться, как она залетела в пески, от какой уходила погони, то ли громко кричит от тоски, то ли молча во времени тонет, а пружина песчаных часов на иные накручена сроки, не придумано мер и весов, чтобы измерить полет одинокий, как исчислить столетий итог, обозначить какую границу, за которой пробьется росток в точке гибели птицы.
Вновь к разговору с профессором Либертасом Климкой.
Однажды была такая история. Пришлось некоторое время жить в одном доме. Там была старинная обстановка. На второй день моего там пребывания хозяин с огромным удивлением говорит: часы старинные, пошли. Эти часы не шли, мастера отказывались, говорили, возни много, и они висят для красоты. Не знаю, чем кончилось, когда я уехала из этого дома.
Не раз мне рассказывали такие вещи, что когда хозяин умирает, часы останавливаются. Такие дела. В одном городке однажды молния ударила в дом и прошла через часы. Маятник выскочил из ящика, вылетел. Но часы остались целы. Что связь человека, его энергии с часами существует, я в это верю. Мои друзья иногда удивляются, что я живу в одной квартире с столькими часами. Говорят, а они не влияют на тебя. Да, я поэтому их остановил. Одни только тикают. Они с очень красивого места на берегу озера. Я всегда мечтал жить на берегу озера, и поэтому именно эти часы тикают. Сенека говорил, все в этом мире чужое, только время наше.
Многие страны для экономии стрелки часов зимой и летом то туда, то сюда переводят. Этим не занимаются на Востоке, в том числе в Японии, где считают, что со временем играть нельзя.
Правильно. Уверен, что не будет уже переводиться стрелки часов.
Вы так думаете?
Да. Лет через несколько. Экономия была введена для света электрического. А сейчас процессы технологические уже настолько изменились, что свет не нужен. Автоматика работает. А мы же стали больше употреблять электричество днем. Компьютеры у каждого почти что на столе. Нет смысла. Старые люди и дети очень это чувствуют. Свой организм приспосабливает к механическим часам. Когда разница получается, это плохо.
Однажды у болгарского долгожителя, чуть ли не 150 лет прожил в горах, пастух, спросили, в чем же секрет долголетия? Наверняка это воздух, натуральный сыр. Он говорит, нет, секрет в одном. Всю жизнь надо мной нет начальника, а подо мной будильник.
Наши предки жили так же. Петух будил. Люди деревенские. Зимой они долго спят. Летом трудятся от зари до зари. А день-то 17 часов. Солнцестояние когда? Много трудились. Когда человек сам себе хозяин, устал, он отдыхает. Когда может работать, работает до седьмого пота. А когда мы вынуждены спешить, всегда в стрессе.
Выйдя на пенсию, может стоить часы, вот так, как все ваши, выключить и смотреть на солнце?
Если возможно, ну хоть отпуск.
О часах и времени из Вильнюса Ирина Петерс. Позволю себе высказаться на ту же тему. Короткое радиоэссе «Европейское время». Отцовские часы, доставшиеся мне по наследству, назывались «Урал». Они были ношенными, переношенными и страдали то ли пороком сердца, то ли астмой. Но другого наследства отец мне не оставил, ну, разве что несколько сотен книг. Часовая стрелка «Урала» припадала на ногу, минутная, спотыкалась о каждую цифру. И только секундная рвалась вперед, словно искупая вину за нетрудоспособность соседок. Первым не выдержало стекло циферблата. Оно выпало, ударилось о тротуар и треснуло. Пришлось его заменить. После лопнула заводная пружина, и тут уж часовщик развел руками. Я сложил останки Урала в дерматиновый квадратный гробик, обитый изнутри бордовым бархатом, и схоронил их в куче хлама в облупленном шкафу. Еще я хорошо помню один разговор о часах. В конце 50-х к нам в гости пришел друг родителей, недавно выпущенный из ГУЛАГа. Родители заперлись с ним в гостиной, так чтобы я ничего не услышал. Время от времени мать выходила из гостиной и быстро шла в ванную. Лицо ее горело, по щекам текли слезы. Прощались они на веранде. Я вышел вместе с ними, чтобы сказать гостю «до свидания». Он протянул нам по очереди руку, и на его запястье я увидел новые часы «Победа». Он кивнул на них и сказал: «Вот купил их и поверил, что я в большой зоне. 12 лет прожил без часов». Благодаря часам я начал понимать, что такое метафора и метонимия. В юности я жил в бывшем румынском городе Черновцы. В 60-е годы жители Черновцов могли тайком смотреть румынское телевидение. СССР и Румыния прозябали тогда в восстановившемся историческом времени, но захолустная Румыния все же была на один меридиан Западной империи. И вот по румынскому телевидению я впервые посмотрел французский фильм «Хиросима, любовь моя». Это фильм о любви француженки и японца в послевоенной Хиросиме. В картине есть такая сцена. Пока герои предаются любви в постели, оператор показывает их часы, в обнимку лежащие на ночном столике, мужские и женские. Я вспомнил о часах благодаря сенегальскому поэту, философу и политику Леопольду Сенгору. Он был человеком французской культуры и в то же время идеологом негритюда. В африканцах он видел носителей космического ритма. Там-там звучал для него в унисон с сердцем. А европейские часы казались ему бессердечным механизмом, символом прагматичной Европы. Я принимаю этот сенгоровский образ Европы. Но для меня этот образ – сгусток интеллекта, страсти, тоски и надежды. Современные часы больше не тикают, они бесшумны. Они вообще больше не похожи на Урал или Победу. И все-таки они пульсируют. Разве часы – это не пульс Европы?
Радио «Эссе. Европейское время». Говорит Радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Елены Фанайловой, автора сборников лирики, лауреата престижных литературных премий, сотрудницы Радио «Свобода».
Донецкие выборы 2014. Бесполезные СМС в зону военных действий. Девочка-адресат. Вызвалась ехать сама. Выборы на Востоке. Огонек в степи. Бой за аэропорт. Город уходит в песок. Город уходит под лед. Думала я, их поколению не достанется эта судьба. Воронежские выборы 2002. Ночь на дворе. Огонек в степи. Русский чудовищный март. Холодно, блядь. И машина сломалась. Ну ладно, пара СМС. Первая мобильная связь. И Сережа недалеко. И брат со мной. Санитарки дурдома на микрофон говорят о репрессированной родне, об эвакуации под Питер. И что надо сказать Путину, раз я журналист из Москвы? Передать ему прямо в Кремль. Володя, ты наша надежда. Детка, прекрати эту войну в Чечне и добавь нам к пенсии. Стихи Жадану. Тебя погубит эта моя страна. Ее военная математика, ее спецслужбы, ее иллюзии и конструкты, ее беспринципность, ее лживое гадство. Но мне нравится твое бешенство. Вряд ли мы договоримся. Эти твари, эти демоны империи, им нужно вырвать язык. Тебе и мне нужно вырвать из общего разума нашу уверенность в том, что они говорят нашим языком, нашу уверенность в речи. Не нужно делать свое тело их прямым заложником. Будь хитрее. Я хочу, чтобы ты был цел и невредим. В самом центре адского огня. Используй разведку. Вербуй предателей. Держи пистолет под подушкой. Бей им под колено. Режь им сухожилия. Иначе мы не справимся. Нас предают со всех сторон. И только ты не предатель мне. ты должен мне верить, иначе мы не справимся. Мы ум этой войны. Все зависит только от нас. Дети городских окраин. Мы держим в карманах кастеты и газовые баллончики. И в сердце главные слова для отпевания солдат и бандитов. Моя украинская семья, вторая бабка. В детстве я ее не любила. Она все время молчала или мрачно шутила. Ее русский, как потом выяснилось, крымский грек по деду, муж попал в плен под Смоленском и погиб в концлагере в 44-м, как потом выяснилось, через крестного отца моего брата. А входы памятника прислала Лена Исаева. Не обращала на нас детей никакого внимания. Ее интересовала только ее корова. Доить вставала в 4 утра. Ее молитвы перед бумажными иконами Николая Чудотворца и Богородицы в окладе из дешевой жесткой фольги меня просто пугали. Кружка парного молока в 6 утра раздражала, особенно соринки в кружке. Но в целом вкус этой жидкости мне нравился, и я терпела раннее пробуждение, чтобы заснуть до общего семейного подъема, обычно в 9. Благодаря умению доить и знанию устного немецкого она выжила сначала в коллективизацию, когда ее, дочь раскулаченного харьковского крестьянина, отправили в немецкий кооператив в Россию, а потом она попала в оккупацию. О том, как самолеты заходили над Доном, как бомбили мосты, как добры были потом немцы и венгры, и как мальчишки катались на трупах, облитых водой, как на санках, мы с братом узнаем уже от отца. Ее руки были сухими и жилистыми. Она никогда меня не обнимала. А когда обнимала, лучше бы этого не было. Ее мозоли царапали мне спину. Прикасаться к ней было неприятно. Да она и сама этого не хотела. Она ужасно готовила все, кроме ухи, даже борщ, что странно для украинки. Ее завтраки были пыткой. Ее сырники всегда подгорали. Ребенку достаточно, чтобы бояться такой бабки. Но когда я выросла, мне все больше стал нравиться ее мрачный аутизм, ее железный характер, ее манера ставить мужиков на место и не бояться их алкогольного безумия. Я это застала в 11 лет. Ее второй муж был запойный, из обрусевших еще в 19 веке немцев. В их деревне делили москалей и хохлов просто по предкам, без эмоций. Ее фамилия по отцу была Пьяныця, а уличная – Петрова. Она прятала деда Петра в своем погребе почти до войны, пока он не умер. Его похоронили в огороде. Он сбежал с этапом на Соловки. Ее мать умерла на этом этапе. Отец потом говорил, что на юге Воронежской области слабо работали спецслужбы. Вот что я должна сейчас чувствовать? Что? Она ловко чистила рыбу, ершей, подлещиков и карасиков, пойманных сыновьями на Дону в процессе мелкого браконьерства. Мы ездили к ней с отцом на кораблике с Воронежской пристани через волшебные сине-зеленые шлюзы, через реки Воронеж и Дон. Сердце ребенка замирало, когда они опускались и поднимались через огромные меловые горы. Мне до сих пор снится, что я легко, как сильная рыба, плыву в этом сложном мире большой европейской реки с ее водоворотами и водорослями, с затонувшими кораблями, с глубоководными тайнами, с пятнами мазута и бензина, с дебаркадерами и пристанями, чтобы к ней добраться по Дону, к ее белому украинскому дому с мальвами у забора. Первая бабка. Первая, потому что мамина. Мама – основа ума моего и сердца. Бабка – ее пьедестал. Грудь 12 размера, бог кормления всей семьи. Ее борщи я варю до сих пор. Она была моей богиней. Я не могу ее критиковать, хотя есть за что. Сейчас она была бы за Крым, как в свое время за Сталина. Ее можно понять. Дочка украинского батрака. Поселения украинцев были обычным делом в наших местах. Он пошел на заработки в столицу и бросил семью, 4 детей. Она бросилась в революцию, нашла себя в ней. Ей было 15 лет. Там, ясное дело, левый поворот, справедливость, парни со сладкими речами. Среди них мой дед. Училась с Платоновым в Воронеже в совпартшколе. Вряд ли кто-то помнит сейчас этот мир, принадлежащий мединституту здания красного кирпича в детском парке. Раскулачивала в Тамбове, стреляла. Там посидела, когда в ее телегу в спину бросали ножи. Она реально не понимала, что дед наполовину еврей. Их вообще не интересовал национальный вопрос. Только секс и революция. Гражданская война. Победа коммунизма. Они просто были красавцы. Белокурые бестии. Мои карие очи в обоих дедов. Я точная копия двух чудом сохранившихся фотографий. Матери деда, польской еврейки Раисы, и харьковской бабки, украинки Авдотьи Петровны. Но Ганна, Анна Ивановна, белокурая бестия с наглым русским, арийским, украинским взглядом, голубых ее выцветших глаз исторического победителя, известных мне в том числе по фото 30-х, Галина Буйволова, моя первая детская любовь. Ее руки никогда не казались мне жесткими, ее грудь не казалась мне слишком неопрятной, хотя она всегда роняла на нее капли своего борща. Я орала на нее, когда она прерывала мои разговоры по телефону с первыми любовниками. Меня смешило и трогало, когда она пыталась наладить с ними отношения. Я стригла ее заскорузлые желтые старческие ногти и подтирала за ней дерьмо. Я была ее деловым партнером, когда моя мать умирала, и надо было терпеть 2 года. Здесь обрыв киноленты. Вчера опять снилось, что она отдает мне в наследство, в безраздельное пользование, свой волшебный дом на юге Воронежской области, на украинской границе, которым я буду владеть после смерти.
Стихи Елены Фанайловой в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.